Всем привет! Это подкаст «Весело и больно». В нем мы рассказываем о том, как мы строим киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как великолепно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
Меня зовут Шарана Пация, я продюсер и кастинг-директор.
Всем привет! Меня зовут Илья Маланин, я ведущий продюсер.
Всем привет! Меня зовут Мария Панасюк, я арт-директор.
Совет директоров.
Денюшки гоните.
И потом выходит первый мой в жизни обзор на этот фильм от Bad Comedian. Oh yeah!
Окей, Кинопоиск. Где снимался Илья Маланин?
Да. Или, например, я хочу Оскар получить, да?
Много я прошу, что ли? Ну, один Оскар.
Он подтвердил, он величайший. И ты думаешь, кто он?
Ну, симпатичный дядя. Приезжайте.
Все, у тебя опять побеждайте.
Итак, после самого первого нашего выпуска мы получили какое-то количество обратной связи. Спасибо большое всем, кто нашел возможность сделать это.
Мы ставил лайки и комментировал.
Да. Мы будем очень рады, если вас будет становиться больше с вашими комментариями, вопросами и ценнейшими мнениями. Основной фидбэк был про то, что вот вы, ребята, все в таком хорошем настроении, мы вас слушаем, и тоже становится получше настроение сразу. В связи с этим хотелось бы заявить, я в ужасном настроении сегодня.
В смысле, я с утра не умолкая шутки кидала?
Я сейчас поясню, с чем связано это ужасное настроение. С тем, что вчера мы получили ответ по одному из наших проектов, которого мы ждали очень долго, и этот ответ был «нет».
No.
Мы не дадим вам денежек на ваш потрясающий полнометражный фильм. И в связи с этим хочется объявить тему сегодняшнего подкаста. Как работать с негативной обратной связью. Ну, в общем, что хочу сказать. Мы когда-нибудь более подробно, когда мы уже снимем этот фильм и заработаем кучу-кучу денег, мы расскажем весь огромный путь конкретного этого текста. И обязательно все фамилии людей упомянем.
Все. Поголовно.
Поголовно, да. Каждого человека мы вспомним, который сказал нам нет.
Помянем, я бы сказала.
И все их аргументы по типу «ретроградный Меркурий», наверное. Вот это просто меня вчера размазало.
Многие сценаристы, особенно из тех, кто давно практикует, они специалисты в области того, чтобы слышать «нет». Если вы хотите делать кинематограф или писать песни, я так подозреваю, или вышивать на пяльцах, знаете, что такое пяльца?
Да, знаем.
То вам наверняка довольно скоро придется стать экспертом в области того, чтобы получать отказы. Сегодня мы расскажем вам несколько историй, как мы получали отказы, чтобы вам стало немножко веселее с этим жить.
Когда я был актером, я так люблю эту фразу.
Вообще, это идеально.
Да. Собственно, это будет перекликаться с тем подкастом про депрессию отчасти. Я расскажу такой кейс. Я выпускник театрального вуза в 14 году, на 4 курсе. Получаю первое предложение работать в кино как актер. Одна из главных ролей. Длинный проект. 100 съемочных дней. Несколько фильмов сразу снимают. Я думаю, ну вот, наконец-таки пришло то, чего я так ждал. То, ради чего я работал все эти 4 года. Я вообще ничего не понимаю в тот момент про кино, про режиссуру в кино, про сценарий в кино. Ничего. Но очень воодушевлен идеей стать цифрой 100.
А тебе 20 в этот момент?
Ну, где-то так, да. 19-20 лет. Да.
Ага.
Начинается проект, все прекрасно. В середине проекта я понимаю, что это полное говно. Но все равно я дорабатываю на 100%. Все хорошо. Я надеюсь потом, перед тем, как я еще увижу монтаж, что это все-таки на монтаже как-то спасется. Я прихожу. К сожалению, на монтаже это никак не спаслось. Это все равно говно, но я надеюсь, ну, может быть, кто-то не заметит. Ну, я так внутри себя. Я даже это, ну, неосознанно говорил, на всякий случай. Может быть, это как-то прокатит, может быть, а я же еще ничего не знал про кино, может быть, кино, оно именно такое.
А ты на озвучке видел, что там полный щит?
Мне казалось, да, но так как я ничего не понимал, это был первый проект, я думал, ну, наверное, так, ну, люди же знают, что делают. Наверняка так и надо. И они все на 100%, они хвалятся, говорят, посмотри, какая сцена. Посмотри, какая музыка. Посмотри, какая игра актеров.
Посмотри, как я смонтировал.
Да.
Вы все играете как боги.
Вот, ну что-то такое. И в этот момент я думал, ну да, наверное, так и есть. Выходит этот фильм, проходит отвратительно по кассовым сборам и вообще, то есть по реакции. И потом выходит первый мой в жизни обзор на этот фильм от Bad Comedian. Oh yeah! Это первый фильм, и я сразу попал под раздачу.
Сейчас будет
горячо. Да. Ну, это не важно, в смысле. И там все по сути, просто разложил как надо. И самое неприятное в том, что я серьезно осознаю, что это говно, и он это подтверждает. И это подтверждает, типа, миллионы просмотров, и это подтверждает миллионы комментариев. Но там, конечно, есть комментарии, типа, блин, этих актеров надо сжечь просто где-то рядом в печи. Кто родил их, надо их убивать, расстреливать. То есть я вообще первый раз с этим сталкивался, я как раз это читаю все эти комментарии, думаю, боже мой, что происходит? Все, мне никогда больше нельзя просто вставать перед камерой. И в этот момент я понимаю, нет, надо с этим завязывать, это все точно не мое. И вообще зря я согласился этим заниматься и так далее. Отчасти, я все это к чему веду? Не чтобы просто так поделиться своей историей, а о том, как с этим работать. Потому что вначале, если ты к этому не готов, а я думаю, что к этому нужно готовить вообще еще в театральных вузах, или если ты там актер. Для меня комментарии вот эти стали как бы отправной точкой, на самом деле, осмысления. Первый момент — это отрицание. Ну, в плане того, что ты думаешь, блин, я с ними полностью согласен, и все, мне нужно заканчивать, я, короче, не пригоден для этого. А потом начинается процесс от обратного. Ты думаешь, ну, может быть, стоит попробовать...
проломить ситуацию?
Да, да. На слабо саму ситуацию берешь. Ты думаешь, ну... плевать, давай я буду дальше работать, пускай еще посыпятся комментарии. И, как ни странно, все эти комментарии, которые были конструктивными, я их опять заново посмотрел, я посмотрел этот обзор, которые конструктивные, и они реально рабочие, и я потом старался эти ошибок реально в кино не делать или там на них смотреть. Хоть они и случались, но это там уже не по моей вине, но по актерской штуке, потому что там чаще всего по актерской были проблемы. Ну, я на себя так накладывал свою вину, в смысле, в этом видел. Если есть негативная обратная связь, то клево ее, короче, оцифровывать и понимать, что есть просто какие-то комментарии, ну, просто язвительные и хейтерские, а есть реально конструктивные, которые тебе помогут в дальнейшем для развития. Поэтому я думаю, что здесь вопрос не только про то, как говорят «нет», а про то, как вообще комментируют твою работу.
Конечно, конечно. Но подождите, я бы хотела чуть больше боли, потому что ты так рассказал, как будто бы, ну и вот, я снялся, и я понял, что-то, и потом все было отстой. Ну и я, в общем, восстал и пошел и побеждал всех сразу.
Ну
вот.
Нет.
Ну мне хочется вот про тот момент, когда ты понимаешь, что все хана, короче. Всем пипец.
Ой, ну давайте вернемся к подкасту «Депрессия». Да нет. Ты понимаешь, что все, конец.
Но
твоей работе,
момент, когда ты
пять
можешь...
лет работал ради того, чтобы сниматься в кино, ты снимаешься в кино, и это говно. Ну все, ну значит, не то. Значит, не там ты занимался. Жалко пять лет, ты думаешь, зачем? У меня было столько мечт по этому поводу. Все, все они обрушились. Ну, значит, надо что-то новое думать. Так, новое, чем я могу заняться?
И какие были варианты?
Музыка. Начал заниматься музыкой, думаю, что как-то это меня спасет.
А ты в караоке работал в этот же период или до этого?
До этого. Нет, я просто закрылся. У меня был потрясающий год, о котором я расскажу. Но который на меня повлиял очень сильно. Несмотря на то, что была депрессия, мне не хотелось ничем заниматься, но я почти не выходил из дома, и тут вокруг меня появилось очень много литературы, очень много фильмов, которых я не посмотрел, очень много сериалов. И, как ни странно, этот год, который, казалось бы, стоп профессиональный в моей жизни, потому что физически я ничего не делал. Но ментально я развивался быстрее, может быть, чем 4 года в театральном. И это тоже круто. То есть можно сказать, подожди, ладно, хорошо, сейчас остановись. Ненадолго. Не надо себя останавливать на всю жизнь. Нет, остановись на какой-то период, который тебе нужно пережить. Переживи его и просто осмотрись. Так как я не знал ничего о кино, я подумал, а какое оно еще есть? И начал смотреть... совсем разное кино. Я начал общаться с людьми, которые очень много знают и разбираются в кино. И так создавался какой-то определенный свой вкус. Я начал подмечать какие-то сценарные ходы. Я начал читать про продюсирование кино, чтобы знать все в контексте. И я думаю, что это была отправная точка для того, чтобы в конечном итоге у меня сейчас в багажничке много опыта, которого я для себя подчерпнул из разных департаментов кино. То есть в следующий раз, когда я уже снимался, мне было интересно все департаменты. Я общался с...
Кто еще может мне насрать?
Нет, я хотел знать, как все точно работает. Короче, у меня идея фикс родилась. Такая, чтобы узнать, где же начинаются рождаться проблемы, которые потом выходят в говнофильм. И так как в момент, когда ты актер, подготовительный период тебя не допускают, да, к созданию, но именно во время съемок я общался со всеми департаментами, чувствовал их боль, так как актеру они могут все рассказать, продюсеру они помолчат что-то рассказать, но актер все. Я работал там механиком камеры, когда снимался в главной роли, и просто в свои выходные работал механиком камеры и смотрел, в чем у них проблема, да, какая проблема в департаменте. операторов и так далее. То есть до администраторов. Вот площадка — это мои друзья, и я узнал, что, в чем проблема, и как они думают. И у каждого же есть свое точное понимание, как нужно сделать, чтобы было хорошее кино. Вот даже у администратора, который...
Даже у водителей, я
да, понимаю. И отчасти где-то там есть правда.
Вы хоть раз заходили в курилку к постанцам на площадке?
И можно на буфете очень много всего узнать.
О, да.
Да. А Гримваген, это же...
А в Гримвагене ты узнаешь, кто с кем спит.
Не только.
И насколько успешно.
И просыпаться.
Какая-то циничная девушка. Окей, хорошо. Мне интересно вот что. Тот год, когда ты ничего не делал, это в смысле тебя не звали на пробу? Или ты сказал, все, я нет, я больше, я не буду ходить, я больше не про это?
У меня появился страх перед пробами, потому что я думал, что... Да, я до конца думаю, что я не очень-то актер. И поэтому я очень нервничал, и для меня это было довольно-таки сложно приходить на пробы, и поэтому я всячески их сбегал. Ну, я думал, ну, и буду заниматься чем-то другим. Но это потихоньку все вычищается. То есть это просто момент того, чтобы ты пережил.
А почему? Вернее, как ты не начал заниматься чем-то другим? Ну, то есть вот у тебя там был год, когда ты там изучал... смотрел и читал и так далее, занимался музыкой, а как вот тебя не увело в какую-то полярную сторону? Ну что-то, что-то ж тебя держало именно в этом?
Пользуясь случаем, передаю привет Господу Богу. Пожалуйста, отвечай.
Ну я думаю, что все-таки, когда ты достаточно времени на это потратил, очень сложно будет, чтобы тебя отпустило в один миг. Ну, у тебя все равно будет этот шлейф оставаться, поэтому...
А вот эта история, типа, приходишь на какую-нибудь тусовку, премьеру или еще что-то, и ты видишь, что все эти люди видели твой провал. Такое что-нибудь было или нет?
В профессиональном плане, ну, то есть, в смысле, из профессиональной тусовки я никаких плохих комментариев не получал.
Ну да, потому что вообще в российском кинематографе есть какой-то пакт о ненападении. Даже если кто-то снял какую-то просто вопиющую...
Людь?
Дичь. Людь — это даже лучшее слово для этого. То все равно все ходят. Ну, это как бы другая тема, но, тем не менее, мне нравится, мне кажется интересным градус этого лицемерия. Ну, то есть мне интересно его происследовать.
Да, но надо понять, что я был актером. Мне казалось, что, конечно, все шишки и так и было. То есть все комментарии по поводу фильма, на самом деле, даже не на режиссера. Никто не знает. Ну, кто-то снимал. Кто писал? А, ну, кто-то писал. Вот, эти люди, они это играли. Посмотрите на их лица. Эти лица полтора часа на экране. Вот они виноваты в том, что мы сейчас видим на экране. И я также это воспринимал. Но мы же все понимаем, то есть почему, мне кажется, не было конкретно меня какого-то нападения. Может быть, там где-то было, хотя сомневаюсь. Но очень странно будет, понимая процесс создания кино, нападать на актера, который на самом деле самый незащищенный элемент в этой истории.
Ну и мне кажется, что в профессиональной тусовке даже не все успевают оцифровать, что там коллеги наснимали, что насмотрели, и поэтому они особо как-то там не комментируют или что-то еще. А фильм создается, ну, как бы для народа. И народ — это такой огромный энергетический поток, который выливает на тебя весь негатив. И действительно, когда я жила там в глубокой своей провинции, я никогда знать не знала ни одного режиссера, ни одного сценариста. Вот мне казалось, есть актеры, вот как бы они либо молодцы, либо горите в аду реально.
Да,
вот. Да. И это реально так работает. И когда там у нас в Вологде впервые там привезли мы международный кинофестиваль, и стали привозить гостей, режиссеров, сценаристов, и наш арт-директор говорил: «О, Господи, он подтвердил, он величайший!» И ты думаешь, кто он?
Он дракон.
Он дракон, и так же, как Маша, я шла и гуглила: «Ну, симпатичный дядя, приезжайте».
Я так, в общем-то, рассказал, но на самом деле я это не подвел какую-то черту по поводу своего опыта. Так все-таки как же перейти тот момент, когда ты просто депрессуешь по этому поводу и аккумулировать эту энергию в то, что ты начинаешь что-то делать? По сути, определенного момента нету. Ну, то есть нету конкретного часа, когда это происходит, и как конкретного дня, когда ты понимаешь, все, пора переставать депрессовать и нужно заниматься делом. Но я думаю, что здесь очень важно окружение, которое вокруг тебя, если они тебе не дают все-таки до конца, ну, упасть и закрыться от кинематографа или от любой другой профессии, которая для тебя очень важна, то потихоньку с помощью людей, с помощью книг, с помощью там фильмов, все, что вокруг тебя окружает, с помощью семьи, это тоже очень важно, ты, я думаю, что потихоньку начнешь выходить из этого, и, как говорится, все приходит с опытом.
А у тебя был момент, когда ты не мог перестать читать адовые комментарии?
Ну, это, да, это происходило конкретно в этот момент, когда это произошло. Ну, в смысле, в этот же день, когда вышел обзор, и я просто, типа, бесконечно это делал. И это круто, то есть этот опыт тоже нужно пережить. И он всегда случается в какой-то публичной профессии, он так или иначе начнется. Хорошо, что я это прожил в 20 лет. Может быть, это было очень больно, но, может быть, не так, как сейчас. Потому что сейчас уже выработалась какая-то броня. Окей, есть-есть, но отчасти я очень люблю слышать здравые комментарии. Я очень въедливо вслушиваюсь в то, что мне говорят люди, быстро это оцифровываю, и чаще всего принимаю какие-то комментарии и дальше с ними развиваюсь.
Ты такой молодец.
Ой, спасибо.
Окей, я хочу услышать новую историю. Пожалуйста, подарите мне ее. Спасибо.
Я могу сказать, во-первых, что у меня в жизни было очень много моментов, когда меня брили, отшивали, жестко и мягко, и по-разному. И когда я пыталась подготовить свою историю для этого подкаста, я поняла, что у меня было настолько большое количество этих отказов, что я даже не могу выделить какой-то один отдельный или выделить какую-то супер большую боль, поэтому они просто все сравнялись в одно. Можно начать с того момента, как я пыталась найти работу в кинематографе, и сколько разных собеседований и кругов адов я не проходила. Можно начать с компании, которые отшивали, и каждый делал это по-разному. Я вот просто не очень пойму, как.
Ну, я не лучше. Знаю, мне нужен какой-то яркий, блин, хайлайт. Можно?
Хорошо, яркий хайлайт. Год назад я решила взять себя в руки и искать работу в сфере кинематографа. Зашла на Headhunter или что-то такое. Начала просматривать вакансии, и СТС набирали стажеров в свои департаменты. Мне очень понравилась вакансия в отделе креативного продюсирования, и я подала туда заявку. Там нужно было пройти тест, нужно было творческое задание сделать и что-то еще. Я сделала очень большой объем работы, записала видео, отправила творческое задание, мне сказали, все классно. Я прошла видеособеседование, и на моменте там, по-моему, было что-то типа маркетингового анализа. Я сделала большую красивую презу, уже благодаря моей работе я научилась их верстать, отправила им.
Это была очень красивая презентация, поверьте на слово.
Да. Даже мне она понравилась. И, собственно, ответа я не получила. И вот знаете,
как... Это самое жесткое, мне кажется.
Да.
Это даже хуже, чем «ты говно».
И когда там я написала «Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли ответ по моей вакансии?» Мне до сих пор ничего...
Представляешь, что ты приходит письмо... Причём
ты написала на ТНТ.
Приходит письмо, и так люди, вот как ты его, придумаем такую реальность, что как ты его пишешь, с каким голосом ты его пишешь, и с таким его человек читает, как к нему приходит это письмо.
Да, особенно это смешно, я прошу прощения, маленький офф-топ.
В следующий раз голосовое вложение отправлю.
Да, я очень часто пишу письма рабочие, и они мне кажутся слишком агрессивными, или слишком требовательными, или слишком какими-то такими.
Не только вам.
Спасибо, Илья. И, в общем, чтобы сгладить этот эффект, я обычно в конце ставлю смайлик, типа такой, знаете, где чувак и ручки, он так протягивает, типа, давай, обними меня, такой, ну, а-ля, или давай я тебя обниму.
Но когда ты его каждый раз так ставишь, он кажется пугающим. Давай, я тебя задушу, иди сюда. Я очень с милым лицом буду душить тебя, пока у тебя не вылезут глаза из орбит.
Нет, ты не сделаешь, что мне нужно.
Да.
Кстати, Илья прав на 100%.
Так вот, было бы очень здорово иметь возможность делать автотюн на письма. Типа ты пишешь: «Коллеги, добрый день, я бы хотела уточнить. Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, идите нахер». Ну, короче, такое. Вот, а потом ставишь автотюн, типа «милый», и оно все, понимаете? Или люди читают, mm-hmm. и им не кажется, что ты, типа, хочешь их убить за то, что они продалбливают тебе сроки, или там, типа, долго, ну, что-то, в общем, замедляют, или... Или лучше бы замедляли, чем так работать. Все, это мое такое выступление, простите.
Да, я остановилась на том, что мне так и не ответили, да? И вот когда тебе не берут стажером на ТНТ в 19 лет, это как бы одно. Ты можешь пойти на один квартирник, на другой квартирник, в клубец зайти. А когда тебе не отвечают 24...
О, Маш, это, конечно, совсем другое, 24.
Ну, типа, у меня уже есть опыт. Нет, вы обесцениваете его.
Я прошу прощения, я не обесцениваю, просто я тебе говорю из мира.
Просто
как бы...
мы присылаем тебе смайлик.
Вот такой, с ручками. Это, знаешь, это объятие старости, короче. Ну, вот такой мы тебе смайлик присылаем. Потому что я тебе вещаю из мира 30-летних. Хотя, с другой стороны, когда тебе уже почти 30, тебе, в принципе, пофигу. Ну, то есть, по большому счету, тебе все равно, ответил тебе кто-то или нет. Потому что ты понимаешь, что ты уже настолько близок к смерти, что...
Я так не считаю. На самом деле, в какой-то момент я сначала расстроилась, А потом я прожила, думаю, лохи. И все.
Так и есть.
Да, так и есть. Был еще момент, когда разбились мои мечты и ожидания. В общем, в какой-то момент жизни я все-таки попала на ТНТ. Я работала на сериале с Comedy Woman. Я работала в качестве ассистента художника по костюмам, как бы я в том же статусе осталась на некоторое время. И там был, и, по-моему, исполнительный продюсер, который ходил, вот мне бы ассистентку туда-сюда. Я такая, здравствуйте, я тут, возьмите меня. Там,
кофе?
Да.
Вам помассировать пяточки?
Не настолько я хотела работу эту. В общем, я попросила руководителя своего департамента уточнить, так как они были в более теплом контакте. Она сказала, да, вот он что-то там посмотрит, подумает. А потом я подумала, ну что, я же взрослый человек. Подошла и сказала, здравствуйте,
Маша,
слышала,
Маша
вам, вам нужна ассистентка. Да. И он, я помню, у него такой взгляд был, он так испугался, типа, откуда я это знаю. Я говорю, ну вот я готова, там сейчас проект закончится, я очень хочу, тра-та-та. В общем, в итоге ответ он мне также не дал, но через какое-то время я узнала, что там уже есть девушка с очень большими губами, длинными волосами и третьим размером груди.
Это сейчас объективизация, Маш. Спасибо.
Нет, это так и было.
Это реальная правда. True story.
True romance. Так ты думаешь, тебе губы помешали?
Я думаю, мои принципы мне помешали. Да, в какой-то момент.
То есть ему там не только пяточки нужно было массировать?
Да, не только.
Ага, я тебя понимаю.
Ну, так.
Извини. Просто немножечко огня.
Я просто хотела сказать, что это все, конечно, было очень обидно и неприятно, и любой отказ обиден и неприятен. И, конечно же, из них, из всех этих ситуаций жизненных ты делаешь выводы, оцифровываешь, как сказал Илья, это как опыт, и идешь дальше. И самое главное — идти дальше. Самое главное — идти дальше. Ребят, самое главное — идти дальше, как мантру.
Я думаю, что здесь самое важное выделить даже не то, что идти дальше, это да, это за нас делают там инфобизнесмены, которые все продадут и скажут, как идти дальше. Я бы хотел в тот момент услышать, блин, это происходит с каждым, это происходит с тобой, и это происходило с каждым, даже на которого ты смотришь, думаешь, да не, у него все так
даже
круто.
Даже с Константином Эрнстом.
Да со всеми, даже с Константином Хабенским. То есть со всеми.
Со всеми
Константином Богомоловым.
Со всеми это происходит. То есть в какой-то момент ты думаешь, все, пора завязывать, надо собирать чемоданы и ехать обратно в Вологду.
Просто знаете, когда тебе в такой какой-то критической ситуации тебе говорят, такое там было с каждым, такое случайно, и просто не опускай руки, не сдавайся, не грусти, все будет хорошо, мама мне постоянно
милый
говорит.
Друг.
Как бы не особо это, конечно, помогает, вот честно признаюсь. Ты думаешь, да что вы вообще понимаете все?
А, в смысле, ты думаешь, что наш подкаст сейчас никому, типа, не поможет?
Нет, я не к
этому. Ну, будем надеяться.
Да, я просто хочу сказать, что даже если вы не верите, что все будет хорошо, ну, все будет хорошо. Все эти отказы и сложные ситуации, это все, конечно, обидно и больно, но это было давно. Но ничто не сравнится со свежей раной.
О, да.
Про которую Мила нам сейчас расскажет.
Значит, что произошло? На этой неделе мы, наконец, выпустили первый выпуск подкаста, который вы, надеюсь, все уже слышали, где мы просто рассказываем, кто мы, что мы, зачем и все такое прочее. И я очень ждала этого момента. Нам очень долго одобряли платформы наш подкаст. Мне было очень важно отправить его семье, потому что у меня большая семья. И я рассчитывала, что вот 12 просмотров у нас будет точно. Мне очень хотелось это сделать, в том числе потому, что мой папа имеет очень косвенное представление о том, чем я занимаюсь. Ну, в принципе, хотя я ему регулярно рассказываю о всяких наших подвигах, и он довольно внимательно слушает и очень смешно шутит, но все равно не было ощущения удовлетворения. Я подумала, вот, сейчас выйдет подробный подкаст, что мы тут все делаем, и папа послушает, и наконец-то поймет, что, несмотря на то, что я не строю мосты, а мой папа строит мосты, я тоже достойный человек. Ну, в общем, понимаете логику. И каково же было мое удивление, друзья, когда спустя, кажется, 2 суток после того, как я отправила в семейный чат ссылку на наш подкаст, папа отправляет мне в личку, что отдельный...
Смайлик.
Отправляет мне в личку огромное письмо, просто огромного объема. Главная тема которого — почему человечеству, в принципе, не нужно заниматься подкастингом.
Серьезно?
Я специально тебе это не рассказывала всю неделю, чтобы рассказать сегодня и получить живую реакцию.
Пожалуйста, я слушаю внимательно.
И там было, там был очень подробный, поскольку папа человек очень системный, умный и такой объемно мыслящий, то он привел очень много причин, почему не нужно этого делать, почему это размножение пустот и почему это не имеет никакого смысла. Я прочитала все это. А, но это было все равно все. У нас как бы у всех очень хорошие отношения в семье, поэтому в этом не было никакого там хамства или пренебрежения или еще чего-то. Ну, то есть сложно было обидеться на это, потому что это было очень клево сформулировано. А это был разгар рабочего дня. Ну, то есть это было примерно 9 утра, а для меня это уже разгар рабочего дня. И... я подумала, окей, сейчас я напишу: папочка, большое спасибо за фидбэк, отправлю смайлик, сердечко и продолжу свой рабочий день. Но этого не произошло. Вместо этого я стала накидывать в нескольких разных сообщениях причины, почему это круто, типа, и начала обосновывать, что типа у нас будут такие-такие-такие темы, что вот у нас есть такой контент-план, что у нас придут такие-такие-такие люди, что у нас будет интервью и что у нас будут всякие мастер-классы. Кстати, хочу анонсировать, что в одном из подкастов я хочу сделать сценарное интервью прямо, короче, внутри подкаста и записать его с реальным инсайдером и показать, как это будет. И вот этот довод там тоже был, что это будет прям всеобъемлющая херь, которая будет супер крутая и вообще максимальная. И знаете ли вы, что папа ответил на это?
Окей.
Нет, еще варианты.
Обожаю викторины.
Не придумывай.
Нет, папа просто ничего не ответил на это.
Маша, тебе ли не знать? Странно, что ты не угадал.
Да, очень странно.
Он просто не написал больше ничего. Больше ни одного сообщения он мне не прислал. На эти миллион сообщений про то, что это будет офигенный подкаст. Что я сделала с этим? Я еще раз перечитала его большое письмо и подумала: окей, мил, смотри, тебе 30 лет почти что, и у тебя на сегодня миллиард дел. А это был какой-то вот адский день на этой неделе, когда нам нужно было сделать просто дофига. И поэтому ты не будешь сидеть сейчас и тратить время на это вообще. И не будешь вообще это никак анализировать. И ты вернешься к этому.
Никому писать,
да. И вообще это абсолютно окей, абсолютно окей. Ты вспомнишь, может быть, эту ситуацию когда-нибудь, когда ты позвонишь психотерапевту, но это все равно еще не скоро будет. Короче, в общем, все. Мы это заложили, типа, там, в эти в тайники сознания и пошли дальше. Что я сделала в следующую минуту, как вы считаете?
Позвонила папе?
Нет, я не позвонила папе, я просто расплакалась.
Все, я решаю с этим покончить.
Представьте, просто капец. Но что хочется кинуть мостик на начало этого эфира, когда спустя там 2 или 3 дня после этого мы получили адский отказ на наш огромный проект, это было уже не настолько больно по сравнению с тем, что было вот в тот момент.
Клёво, видите?
Да,
то есть,
это
по
офигенно.
Сути, ты набираешь опыт, вот как бы, что до тебя уже не так сильно долетает. И это нужно обязательно пройти. То есть это не то, что о, случилось, к сожалению, я понимаю, со всеми это. Нет, это, блин, просто ты должен пройти, как знаешь, солдат учат там ползти под пулеметной очередью, кидать гранату, там убегать от собак.
Бегаю, кстати.
Ну вот что-то такое, ты должен обязательно пройти, научиться. Иначе никак, иначе никак.
Ну да. Продолжим тему нашей вчерашней боли. Мы ждали примерно...
Я показываю 4 месяца.
Я думала, 4 часа.
4 месяца.
На самом деле, вчерашний...
За 4 месяца можно половину ребенка вырастить у себя в матке.
И он вам не скажет «нет».
И не в матке тоже можно за 4 месяца ребенка растить.
Так, все. Пожалуйста.
Благодарю. На прошлой неделе нам сказали, что в четверг либо в пятницу вот случится что-то невероятное, встреча на студии, где продюсеры примут какое-то решение, либо да, либо нет. И мы ждали ответа, но с моей стороны не было такого, что вот какой-то день аллилуйя в пятницу должен случиться, что мы поймем, либо это случится, либо нет. Потому что вернемся на 4 месяца назад. Когда во второй раз к нам человечек из студии пришел и сказал: нам очень нравился ваш проект, давайте вернемся к обсуждению о возможном восстановлении сотрудничества, то я, так скажем, учусь на своих ошибках и не стала говорить категорически нет, как я очень любила делать это раньше. И я подумала: ну, раз предлагают, то давайте. Это может помочь вырасти тексту, это может помочь нам пройти еще какой-то этап. Короче, хуже никому точно от этого не будет. Вот.
Нет, подожди, тут нужно немножко драматизировать и сказать, что это не какая-то там еще одна студия, а это типа очень успешная и очень богатая студия, которая зарелизила кучу проектов в этом жанре, очень успешных. Чтобы Спасибо. Вы просто понимали ставку. Пожалуйста. Да.
И в связи с тем, что еще до тех 4 месяцев, буквально, там, получается, это был ноябрь, а в апреле мы первый раз попали в эту студию, где нам говорили, как невероятно, особенно женская часть этой студии, что там маркетинг, отдел уже придумывает, как это может быть, что весна, цветы, солнце светит, афиши висят по городу, а невероятные какие-то тизеры, трейлеры, в общем, красивые женщины. В общем, просто будущее... обрисовали очень даже неплохо, да?
Да.
Но потом пропали. И вот так как пропали, мы решили, что, ну, наверное, вообще не наши, и даже больше никогда писать им не будем, конкретно вот с этим проектом, забыли и все. Но они сами к нам вернулись, потому что сказали, что проект им нравился, но тогда была проблема с тем, что все продюсеры были заняты, и никому из топов его было не взять под контроль, и поэтому вот они решили немножечко забыть про эту идею. Вот, и наступили времена, когда все немножко поосвободились перед Новым годом и вспомнили про нас. И, соответственно, мы ставили себе немного другие дедлайны, мы думали, что мы там к декабрю уже будем понимать, да, нет, но, как всегда, в кинематографе, где ты ставишь себе месяц, то жди полгода. И вчера нам пришел ответ, что проект не берут, и на самом деле... У меня какая-то была обратная реакция, то есть какой-то, возможно, внутренней истерики или чего-то.
Серьезно?
Да, то есть у меня сразу, знаете, там все так поднялось, как будто бы. То есть я пришла домой, накрутила кудри, накрасила губы помадой и легла спать. Я клянусь.
Здесь было уже несколько просто...
Стереотипов?
Не-не-не, комедийных сцен, которые можно писать. Пожалуйста, берите, наслаждайтесь.
Да, мы работаем для вас.
Вот так работает женская психика и логика.
Да, простите. Тут очень важно и ценно, что вот нам повезло собраться в такую компанию, где люди, на мой взгляд, очень адекватно реагируют на стресс, потому что я знаю очень много людей из других компаний, которые, ну прям, это может быть, при том, что это могут быть люди уже довольно успешные, состоявшиеся с именами, фамилиями и со всем прочим, но их реально может какой-то локальный неуспех выбить на несколько дней, недель или даже месяцев, ну то есть, и это жесткая тема, потому что, ну ты просто теряешь время, ну то есть, кто-то сказал нет, а он тебе потом 6 недель жизни еще как бы выкрал.
Я пережила эту новость не как Шарена, я, естественно, была в ярости, естественно, в моем характере. Мне хотелось просто вот так взять все со стола, знаете, с двумя руками смести, просто закричать. Но я понимаю, что я...
У меня нет стола,
к сожалению. Нет, у меня есть стол. Я понимаю, что, к моему сожалению или к счастью, я не имею такой возможности, как тратить время на... истерику.
Да.
Поэтому нужно просто собираться и сказать, окей, очень быстро это проживать. Это, мне кажется, это то, что потом приходит, что ты учишься переживать эти моменты не как какую-то слишком глубокую боль и как отношение лично к себе или к тексту, который мы делаем, или к проекту, который мы делаем, или еще что-то, а как типа, нет-нет, все, пошли. И вот мне кажется, что это есть какой-то ключик, один из ключиков.
Однажды, в студённую зиму, когда я осталась в очередной раз без работы, постоянной какой-то проектной, я помнила про то, что одна тётя, владелица актерского агентства, предлагала мне давненько прийти к ней в агентство, чтобы с ней работать. Сначала как ассистент, а дальше как пойдет. Я решила, что раз уж второй месяц я сижу без работы, а так делать не надо, это я себе сама всегда говорю, потому что хочется красиво жить. Вот. Но там зарплата не позволяла красиво жить, но хотя бы просто жить. И в итоге я прихожу, она говорит, ну вот, собственно, будешь вот вести там занятость актерскую, там еще что-то, вот таблички, пожалуйста, распечатанные заполняй. А я такая, окей. Приезжала каждый день в офис на протяжении, там, по-моему, месяца полутора. Работы особо какой-то там прям завала не было вообще. То есть ты приезжаешь, там какие-то две даты внес, и вот сидишь, ждешь. Ты не можешь как бы особо ничего делать там ни по сайту, ничего, потому что у тебя нет ни к чему доступа. Тетя, агент в офис заезжала там буквально раза три за весь этот месяц, и у нее еще нет особо кредита доверия, чтобы давать мне все явки, пароли. Поэтому вот ты сидишь, как собачка, ждешь, тратишь свое время. А когда мое время не наполнено условно 24/7, я как очень ленивый человечек, очень начинаю сильно скучать, потому что когда нет ответственности, то жопу рвать особо как бы
так
смысла нет. И, соответственно, ты просто сидишь как в депрессии.
Очень понимаю. У меня точно такое же.
И поэтому мне нужно всегда, чтобы вот я как волчок бежала-бежала. Так вот, проходит месяц, у меня вот какие-то вот такие вот супер краховые истории всегда случаются либо перед Новым годом, либо когда-нибудь, да, вот типа жизнь меняется.
Либо это после, обновление,
да?
Обновление,
да, обновление. Буквально неделька остается до Нового года, я пишу тете, а зарплату можно получить за то время, когда я работала? Она такая, насколько ты себя оцениваешь? Я говорю, ну вот на ту сумму, на которую мы договаривались месяц. От того, что я там практически ничего не делала, я в этом как бы особо не виновата. Я приезжала в офис, я писала сообщения, может быть, вот это сделала, может быть, вот это, но в связи с тем, что, опять же, у меня там ни к чему доступа нет, я не могу шерстить на сайте, обновлять фотки, заливать визитки. Ну, в общем, я не буду сейчас себя оправдывать, почему я ничего не делала, потому что не делала. Но, тем не менее, месяц я отработала. Денежки гоните. И переписка была в смс-сообщениях. Это даже не мессенджер был какой-то. И тетя мне пишет: а не охренела ли ты, девочка? Я в ответ пишу: а что, собственно говоря, происходит? Давай еще раз посмотрим, пересчитаем, сколько дней я работала, и вернемся к этому вопросу. И она мне пишет: знаешь, кино это, наверное, не твое. И не только я так считаю. И для меня это был такой крах.
Пипец.
Просто представляете? А до этого у меня уже случился успешнейший проект. Уже вот премьера там через 4 месяца, но тем не менее я сейчас сижу без работки. И до этого год какой-то был шатковалкий. И так вот просто, знаете, когда ты сам себя закапываешь, еще приходит вот это сообщение. Не только я так считаю. Я думаю, сразу же ты вспоминаешь единственного первого своего работодателя. И думаешь, ну, может быть, это он там что-то, не знаю, сказал, хотя, опять же, я там проработала очень долго и ушла в момент, когда мне стало очень скучненько. Но, тем не менее, и ты такой остаешься там с 20 000 рублей, непонятно на сколько лет. И это было очень больно. Но я не ушла из профессии, как вы видите.
Спасибо тебе за это.
Спасибо всем этим тетям и дядям, которые говорят, вон из профессии. А мы становимся только сильнее, крепче и профессиональнее.
Так, выпьем же за это. И здесь нужно воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, поди-поди.
Еще хочется сказать, вот когда вы получаете обратную негативную связь, никогда не нужно пытаться переубедить человека или особенно убедить себя в том, что он не прав. Нужно априори знать, что все неправы.
А что это за принцип, который ты вчера написала в наш рабочий чат? Я хочу, чтобы ты его повторила и немного расшифровала.
Когда мы вчера получили негативный ответ, и я была в дикой ярости, как я сказала уже ранее, я написала коллегам в чат, что я живу по новому принципу с недалеких времен давеча на медне приняла решение. В общем, звучит он так: поражение лучше всего лечит победа. Для меня это значит, что если у тебя есть цель, особенно если она у тебя достаточно широкая, не просто там утвердить текст, не просто снять один фильм, не просто там выпустить один сериал, не просто поработать с одним человеком, у тебя есть глобальная цель, и ты ее понимаешь из разряда: я хочу быть первым на Кинопоиске в топ, я не знаю, 50, ну,
например.
К примеру. Да.
Пойдем с самых скромных.
Да.
Позиции.
Или, например, я хочу Оскар получить, да, ну, тоже.
Ну, кто не без греха?
Много я прошу, что ли? Ну, один Оскар.
Там говорится, никто не без греха, а кто без греха, Шерен?
Ну, кто не без греха?
Нет, кто не тест с грехом?
Кто-нибудь знает, как это говорится, пишите в комментариях.
Так, Шерен, уже я знаю, я уже здесь.
Нет, я всю жизнь говорила, ну, кто не без греха?
Шерен,
это значит, подожди, если ты хочешь сказать «не без греха», то нужно говорить «все не без греха». А если ты хочешь сказать пословицу в ее аутентичном формулировке, это называется «кто без греха».
Хорошо, первый... можно это будет перевод с грузинского?
Нет, «кто без греха, пусть первый кинет в меня камень». Врубаешься, в чем смысл? Ты понимаешь, в чем смысл этой пословицы?
Ничего себе.
Это даже не пословица, а цитата. Ну, неважно. Короче, Маш, пожалуйста.
А вот на чем я остановилась?
Да все, у тебя опять...
Да.
Побеждайте.
Я вспомнила, да. Когда ты ставишь перед собой достаточно глобальные цели, и ты понимаешь, чего ты хочешь, и концентрированно, направленно бьешь в эту точку, у тебя нет времени на то, чтобы падать и лежать на асфальте. Ты спотыкнулся, подпрыгнул и побежал.
Супер, отлично. Мы очень долго сегодня разговаривали на эту тему и кучу историй вспомнили, но я уверена, что это только верхушка айсберга. Я хочу попросить наших слушателей, чтобы, если у них есть очень прикольные истории про нет, чтобы они присылали нам их голосовыми сообщениями в Телеграм. Пожалуйста, пришлите нам голосовые сообщения, как вам кто-то сказал нет и что с вами стало. А мы сделаем типа спешл, вторую часть с вашими историями и очень смешно их прокомментируем. Большое всем спасибо. Спасибо, что нашли время сегодня послушать нас.
Пожалуйста, ставьте нам оценки, подписывайтесь на нас, чтобы мы стали доступными, появлялись в топчиках.
Доступными.
Мне каждый раз... Ну, я и так доступен.
Мы все Илья доступны. Маланин, если что, доступен. Всем спасибо, до встречи.
Спасибо, пока. Скажи пока.
Пока.
Пока.